Литературный сериал на Радио России. Лев Николаевич Толстой. Семейное счастье. Читает Анна Каменкова. Часть первая.
Мы носили траур по матери, которая умерла осенью, и жили всю зиму в деревне, одни, с Катей и Соней. Катя была старый друг дома, гувернантка, выничавшая нас, которую я помнила и любила с тех пор, как себя помнила. Соня была моя меньшая сестра. Мы проводили мрачную и грустную зиму в нашем старом Покровском доме. Редко кто приезжал к нам. Да кто и приезжал, не прибавлял веселья и радости. У всех были печальные лица, все говорили тихо, как будто боясь разбудить кого-то, вздыхали и часто плакали, глядя на меня и в особенности на маленькую Соню в черном платьице. Мне было тогда 17 лет, и в самый год своей смерти мамаша хотела переехать в город, чтобы вывозить меня. Потеря матери была для меня сильным горем, но должна признаться, что из-за этого горя чувствовалось и то, что я молода, хороша, как все мне говорили, и вот вторую зиму даром в уединении убиваю в деревне. Перед концом зимы это чувство тоски, одиночества и просто скуки увеличилось до такой степени, что я не выходила из комнаты, не открывала фортепиано и не брала книги в руки. Я думала, зачем что-либо делать, когда так даром пропадает мое лучшее время. Мне говорили, что я похудела и подурнела, но даже это не занимало меня. Мне казалось, что вся моя жизнь так и должна пройти в этой одинокой глуши и беспомощной тоске, из которой я сама, одна, не имела силы и желания выйти. Катя под конец зимы стала бояться за меня и решилась во что бы то ни стало везти меня за границу. Но для этого нужны были деньги. А мы почти не знали, что у нас осталось после матери. И с каждым днем ждали опекуна, который должен был приехать и разобрать наши дела. Опекун приехал в марте. «Ну, слава богу», — сказала мне раз Катя, когда я как тень без дела и без мысли ходила из угла в угол. «Сергей Михайлович приехал. Присылал спросить о нас и хотел быть к обеду. Ты встряхнись, моя Машечка, а то, что он о тебе подумает. Он так вас любил всех». Сергей Михайлович был близкий сосед наш и друг покойного отца, хотя и гораздо моложе его. Я с детства привыкла любить и уважать его. И Катя, советуя мне встряхнуться, угадала, что изо всех знакомых мне бы больнее всего было перед Сергеем Михайловичем показаться в невыгодном свете. Кроме того, что я, как и все в доме, начиная от Кати и Сони, его крестницы, до последнего кучера, любили его по привычке, он для меня имел особое значение по одному слову, сказанному при мне мамашей, что такого мужа она желала бы для меня. Тогда мне это показалось удивительно и даже неприятно. Герой мой был совсем другой, тонкий, сухощавый, бледный и печальный. Сергей же Михайлович был человек уже не молодой, высокий, плотный и, как мне казалось, всегда веселый. Но, несмотря на это, слова мамаши запали мне в воображение. И еще 6 лет тому назад, когда мне было 11 лет, и он говорил мне «ты», играл со мной и прозвал меня «девочка-фиялка», я не без страха иногда спрашивала себя, что я буду делать, ежели он вдруг захочет жениться на мне. Перед обедом, которому Катя прибавила пирожное, крем и соус из шпината, Сергей Михайлович приехал. Я сама пошла ему навстречу. Он, держа Катю за руку, громко говорил и улыбался. Увидев меня, он остановился и несколько времени смотрел на меня, не кланяясь.
«Ах, неужели это вы?» — Можно ли так перемениться? Вот тебе и фиалка. Вы целый розен стали.
Он взял своей большой рукою меня за руку и пожал так крепко, честно, только что не больно. Я думала, что он поцелует ее, и нагнулась было к нему, но он еще раз пожал мне руку и прямо в глаза посмотрел своим твердым и веселым взглядом. Я 6 лет не видела его. Он много переменился. Постарел, почернел и оброс бакенбардами, что очень не шло к нему. Но те же были простые приемы, открытое, честное, с крупными чертами лицо, умные блестящие глаза и ласковая, как будто детская улыбка. Через 5 минут он перестал быть гостем, а сделался своим человеком для всех нас, даже для людей, которые, видно было по их услужливости, особенно радовались его приезду. Он вел себя совсем не так, как соседи, считавшие нужным молчать и плакать, сидя у нас. Напротив, он был разговорчив и весел. И это было не от равнодушия, а от искренности, за которую я была ему благодарна. Вечером Катя села разливать чай на старое место в гостиной, как это бывало при мамаше. Мы с Соней сели около нее. Старый Григорий принес ему еще бывшую папашину отыскавшуюся трубку, и он, как и в старину, стал ходить взад и вперед по комнате.
«Сколько страшных перемен в этом доме, как подумаешь. Вы, я думаю, помните вашего отца?»
«Мало», — отвечала я.
«А как бы вам теперь хорошо было бы с ним? Я очень любил вашего отца».
«А тут ее Бог взял», — проговорила Катя, и тотчас же, положив салфетку на чайник, достала платок и заплакала.
«Да, страшные перемены в этом доме. Соня, покажи игрушки», — прибавил он через несколько времени и вышел в залу.
Полными слез глазами я посмотрела на Катю, когда он вышел. «Это такой славный друг», — сказала она. «И действительно, как-то тепло и хорошо стало мне от сочувствия этого чужого и хорошего человека». Из гостиной слышался писк Сони и его возня с ней. Я выслала ему чай, и слышно было, как он сел за фортепиано и Сониными ручонками стал бить по клавишам.
«Марья Александровна!» — послышался его голос. «Пойдите сюда, сыграйте что-нибудь».
Мне приятно было, что он так просто и дружески повелительно обращается ко мне. Я встала и пошла к нему.
«Вот и это сыграйте», — сказал он, раскрывая тетрадь Бетховена
на адажио сонаты «Квазиуна фантазия».
«Посмотрим, как-то вы играете», — прибавил он и отошел со стаканом в угол залы.
Почему-то я почувствовала, что с ним мне невозможно отказываться и делать предисловие, что я дурно играю. Я покорно села и начала играть, как умела, хотя и боялась суда, зная, что он понимает и любит музыку. А даже было в тоне того чувства воспоминания, которое было вызвано разговором за чаем. И я сыграла, кажется, порядочно. Но скерцо он мне не дал сыграть.
«Нет, это вы нехорошо играете», — сказал он, подходя ко мне. «Это оставьте, а первое — недурно. Вы, кажется, понимаете музыку».
Эта умеренная похвала так обрадовала меня, что я даже покраснела. Мне так ново и приятно было, что он, друг и равный моего отца, говорил со мной один на один, серьезно, а уже не как с ребенком. Катя пошла наверх укладывать Соню, а мы вдвоем остались в зале.
Он рассказывал мне про моего отца, про то, как он сошелся с ним, как они весело жили когда-то, когда я еще сидела за книгами и игрушками. И отец мой в его рассказах в первый раз представлялся мне простым и милым человеком, каким я не знала его до сих пор. Он расспрашивал меня тоже про то, что я люблю, что читаю, что намерена делать, и давал советы. Он был теперь для меня не шутник и весельчак, дразнивший меня и делавший игрушки, а человек серьезный, простой и любящий, которому я чувствовала невольное уважение и симпатию. Мне было легко, приятно, и вместе с тем я чувствовала невольную напряженность, говоря с ним. Мне так хотелось самой заслужить его любовь, которая была уже приобретена мною только за то, что я была дочь моего отца. Уложив Соню, Катя присоединилась к нам и нажаловалась ему на мою апатию.
«Самого-то главного она и не рассказала мне», — сказал он, улыбаясь и укоризненно качая на меня головой.
«Что ж рассказывать?» — сказала я. «Это скучно, да и пройдет». Мне действительно казалось теперь, что не только пройдет моя тоска, но что она уже прошла, и что ее никогда не было.
«Это нехорошо, не уметь переносить одиночество», — сказал он. «Неужели вы барышня?»
«Разумеется, барышня», — отвечала я, смеясь.
«Нет, дурная барышня, которая только жива, пока на нее любуются, а как только одна осталась, так и опустилась, и ничто ей не мило».
«Хорошего вы мнения обо мне», — сказала я, чтобы сказать что-нибудь.
«Нет, недаром вы похожи на вашего отца. В вас есть».
И его добрый, внимательный взгляд снова польстил мне и радостно смутил меня. Только теперь я заметила из-за его, на первое впечатление, веселого лица этот ему одному принадлежащий взгляд. Сначала ясный, а потом все более и более внимательный и несколько грустный.
«Вам не должно и нельзя скучать. У вас есть музыка, которую вы понимаете, книги, учения. У вас целая жизнь впереди, которой теперь только и можно готовиться, чтобы потом не жалеть. Через год уж поздно будет».
Остальной вечер он о делах говорил с Катей.
«Ну, прощайте, любезные друзья», — сказал он, вставая и подходя ко мне, и взяв меня за руку.
«Когда же увидимся опять?» — спросила Катя.
«Весной», — отвечал он, продолжая держать меня за руку. «Теперь поеду в Даниловку, наша другая деревня. Узнаю там, устрою, что могу. Заеду в Москву уж по своим делам. А лето будем видеться».
«Ну что же это вы так надолго?» — сказала я ужасно грустно. «И действительно, я надеялась уже видеть его каждый день, и мне так вдруг жалко стало и страшно, что опять вернется моя тоска. Должно быть, это выразилось в моем взгляде и тоне».
«Да, побольше занимайтесь, не хандрите», — сказал он, как мне показалось, слишком холодно простым тоном. «А весной я вас проэкзаменую», — прибавил он, выпуская мою руку и не глядя на меня.
В передней, где мы стояли, провожая его, он заторопился, надевая шубу, и опять обошел меня взглядом. «Напрасно он старается», — подумала я. «Неужели он думает, что мне уж так приятно, чтобы он смотрел на меня? Он хороший человек, очень хороший, но и только». Однако в этот вечер мы с Катей долго не засыпали, и все говорили не о нем, а о том, как проведем нынешнее лето, где и как будем жить зиму. Страшный вопрос «зачем?» уже не представлялся мне. Мне казалось очень просто и ясно, что жить надо для того, чтобы быть счастливой. И в будущем представлялось много счастья. Как будто вдруг наш старый мрачный Покровский дом наполнился жизнью и светом. Между тем пришла весна. Прежняя моя тоска прошла и заменилась
весеннюю мечтательную тоскою непонятных надежд и желаний. Хотя я жила не так, как в начале зимы, а занималась и Соней, и музыкой, и чтением, я часто уходила в сад и долго-долго бродила одна по аллеям или сидела на скамейке, Бог знает, о чем думая, чего желая и надеясь. В конце мая Сергей Михайлович, как и обещал, вернулся из своей поездки. В первый раз он приехал вечером, когда мы совсем не ожидали его. У нас на террасе, на белой скатерти, блестел и кипел светло вычищенный самовар. Стояли сливки, крендельки, печенье. Катя пухлыми руками домовито перемывала чашки. Я, не дожидаясь чая и проголодавшись после купания, ела хлеб с густыми свежими сливками. На мне была холстинковая блуза с открытыми рукавами, и голова была повязана платком по мокрым волосам. Катя первая еще через окно увидала его. «Сергей Михайлович, а мы только что про вас говорили!» Я встала и хотела уйти, чтобы переодеться, но он застал меня в то время, как я была уже в дверях.
«Ну, что за церемонии в деревне?» — сказал он, глядя на мою голову в платке и улыбаясь. «Ведь вам не совестно, Григория, а я, право, для вас Григорий».
Но именно теперь мне показалось, что он смотрит на меня совсем не так, как мог смотреть Григорий, и мне стало неловко. «Я сейчас приду», — сказала я, уходя от него. «Как он странно посмотрел на меня», — думала я, торопливо переодеваясь наверху. «Но слава богу, что он приехал, веселее будет». И, посмотревшись в зеркало, весело сбежала вниз по лестнице и, не скрывая того, что торопилась, запыхавшись, вошла на террасу. Он сидел за столом и рассказывал Кате про наши дела. Взглянув на меня, он улыбнулся и продолжал говорить. Дела наши, по его словам, были в отличном положении. Теперь нам надо было только лето пробыть в деревне, а потом ехать или в Петербург для воспитания Сони, или за границу. «Да вот ежели бы вы с нами за границу поехали», — сказала Катя, «а то мы одни, как в лесу, там будем». «Ах, как бы я с вами вокруг света поехал», — сказал он полушутя, полусерьезно. «Так что ж», — сказала я, — «поедемте вокруг света». Он улыбнулся и покачал головой.
«А матушка? А дела? Ну да не в том дело. Расскажите-ка, как вы провели это время? Неужели опять хандрили?»
Когда я ему рассказала, что без него занималась и не скучала, и Катя подтвердила мои слова, он похвалил меня и словами, и взглядом обласкал, как ребенка, как будто имел на то право. Вечер был так хорош, что чай унесли, а мы остались на террасе. И разговор был так занимателен для меня, что я и не заметила, как понемногу затихли вокруг нас людские звуки. Отовсюду сильно запахло цветами, обильная роса облила траву, звездное небо как будто опустилось над нами.
«Как я люблю ваше Покровское! Так бы всю жизнь и сидел тут, на террасе».
«Ну что ж, и сидите», — сказала Катя.
«Да, сидите», — проговорил он. «Жизнь не сидит».
«Что ж вы не женитесь», — сказала Катя. «Вы бы отличный муж были».
«От того, что я люблю сидеть». «Нет, Катерина Карловна, нам с вами уж не жениться. На меня уж давно все перестали смотреть, как на человека, которого женить можно. А я сам и подавно. И с тех пор мне так хорошо стало, право».
Мне показалось, что он как-то неестественно увлекательно говорит это.
«Вот хорошо, 36 лет уж и отжил», — сказала Катя. «Да еще как отжил», — продолжал он. «Только сидеть и хочется, а чтобы жениться, надо другое. Ну, представьте себе, ежели бы я вдруг женился каким-нибудь несчастным случаем на 17-летней девочке, хоть на Марье Александровне. Ну, скажите по правде, руку на сердце, разве не было бы для вас несчастье соединить свою жизнь с человеком старым, отжившим, который только сидеть хочет, тогда как у вас там Бог знает, что бродит, чего хочется?»
Мне неловко стало, и я молчала, не зная, что ответить.
«Ведь я не делаю вам предложения», — сказал он, смеясь. «Но, по правде говоря, скажите, ведь не о таком муже вы мечтаете, когда по вечерам одни гуляете по аллее? И ведь это было бы несчастье?»
«Не несчастье», — начала я.
«Ну, а не хорошо», — докончил он.
«Да, но ведь я могу ошибаться», — но опять он перебил меня.
«Ну вот видите, и она совершенно права, и я благодарен ей за искренность и очень рад, что у нас был этот разговор».
«Какой вы чудак! Ничуть не переменились», — сказала Катя и вышла с террасы, чтобы велеть накрывать ужин. Мне неловко было молчать после того, что было сказано, но что сказать я не знала. Я посмотрела на него. Блестящие глаза в полутьме оглянулись на меня.
«Отлично жить на свете», — проговорил он.
Я вздохнула от чего-то и повторила: «Отлично жить на свете». И опять мы замолчали, и мне опять стало неловко. Мне все приходило в голову, что я огорчила его, согласившись с ним, что он стар, и хотела утешить его, но не знала, как сделать это.
«Однако прощайте», — сказал он, вставая. «Матушка ждет меня к ужину. Я почти не видал ее нынче».
«А я хотела сыграть вам новую сонату», — сказала я. «В другой раз», — сказал он холодно, как мне показалось. Мы попрощались.
Приехал в другой, в третий раз, и постепенно неловкость, происшедшая от того странного разговора, совершенно исчезла. В продолжении всего лета он раза два-три в неделю приезжал к нам, и я привыкла к нему так, что когда он долго не приезжал, сердилась на него и находила, что он дурно поступает, оставляя меня. Он обращался со мной как с молодым любимым товарищем. Но, несмотря на все его старание постоянно быть наравне со мной, я чувствовала, что за тем, что я понимала в нем, оставался еще целый чужой мир, в который он не считал нужным впускать меня. И это-то сильнее всего поддерживало во мне уважение и притягивало к нему. Я знала от Кати и от соседей, что кроме забот о старой матери, с которой он жил, кроме своего хозяйства и нашего опекунства, у него были какие-то дворянские дела, за которые ему делали большие неприятности. Но как он смотрел на все это, какие были его убеждения, планы, надежды, я никогда ничего не могла узнать от него. Что также сначала не нравилось мне, а потом, напротив, сделалось приятно, было его совершенное равнодушие и как бы презрение к моей наружности. Он никогда ни взглядом, ни словом не намекал мне на то, что я хороша, а напротив, морщился и смеялся, когда при нем назвали меня хорошенькою. Он даже любил находить во мне наружные недостатки и дразнил меня ими. Модные платья и прически, в которые Катя любила наряжать меня по торжественным дням, вызывали только его насмешки. Катя, решившая в своем уме, что я ему нравлюсь, никак не могла понять, как не любить, чтобы нравящаяся женщина выказывалась в самом выгодном свете. Я же скоро поняла, чего ему было надо. Ему хотелось верить, что во мне нет кокетства.
И когда я поняла это, во мне действительно не осталось и тени кокетства нарядов, причесок, движений, но зато явилось белыми нитками шитое кокетство простоты, в то время как я еще не могла быть проста. Но обманывая его, я и сама становилась лучше. Мои волосы, руки, лицо, привычки, какие бы они ни были, он знал так, что я ни в чем уже не могла обмануть его. Души же моей он не знал, потому что любил ее, потому что в то самое время она росла и развивалась, и тут-то я могла обманывать его. И как легко мне стало с ним, когда я ясно поняла это. Я думаю, что ежели бы он против своих привычек, как другие, вдруг сказал мне, что у меня прекрасное лицо, я бы даже нисколько не была рада. Но зато как отрадно и светло на душе становилось мне, когда после какого-нибудь моего слова, пристально поглядев на меня, говорил тронутым голосом, которому старался дать шутливый тон: «Да-да, вас есть. Вы славная девушка. Это я должен сказать вам». И ведь за что я получала тогда такие награды, наполнявшие мое сердце гордостью и весельем? За то, что я говорила, что сочувствую любви старого Григория к своей внучке? Или за то, что до слез трогалась прочитанным стихотворением или романом? И удивительно, каким необыкновенным чутьем угадывала я тогда все то, что хорошо и что надо бы любить. Большая часть моих прежних привычек и вкусов не нравились ему, и стоило движением брови, взглядом показать, что ему не нравится то, что я хочу сказать, как мне уже казалось, что я не люблю того, что любила прежде. Книги, которые прежде я читывала только для того, чтобы убивать скуку, сделались вдруг для меня одним из лучших удовольствий в жизни. И все только от того, что мы говорили с ним о книгах, читали с ним вместе, и он привозил мне их. Прежде занятий с Соней, уроки ей были для меня тяжелой обязанностью, которую я усиливалась исполнять только по сознанию долга. Он посидел за уроком, и следить за успехами Сони сделалось для меня радостью. Даже Катя, которую я знала и любила как себя, и та изменилась в моих глазах. Теперь только я поняла, что она вовсе не была обязана быть матерью, другом, рабой, какой она была для нас. Я поняла все самоотвержение и преданность этого любящего создания. И еще больше стала любить ее. Он же научил меня смотреть на наших людей, крестьян, дворовых, совсем иначе, чем прежде. Смешно сказать, а до 17 лет я прожила между этими людьми более чужая для них, чем для людей, которых никогда не видала. Ни разу не подумала, что эти люди так же любят, желают и сожалеют, как и я. Наш сад, наши рощи, наши поля, которые я так давно знала, вдруг сделались новыми и прекрасными для меня. Недаром он говорил, что в жизни есть только одно несомненное счастье — жить для другого. Мне тогда это странно казалось. Я не понимала этого, но это убеждение, помимо мысли, уже приходило мне в сердце. Он открыл мне целую жизнь радостей в настоящем, не изменив ничего в моей жизни, ничего не прибавив, кроме себя, каждому впечатлению. Часто в это лето я приходила наверх в свою комнату, ложилась на постель, и вместо прежней весенней тоски, желаний и надежд в будущем, тревога счастья в настоящем охватывала меня. Иногда я вставала и молилась, своими словами молилась, чтобы благодарить Бога за все то счастье, которое Он дал мне. Мне казалось, что мои мечты, мысли и молитвы — живые существа, тут во мраке, живущие со мной, летающие около моей постели, стоящие надо мной. И каждая мысль была Его мысль, и каждое чувство — Его чувства. Я тогда еще не знала, что это любовь. Я думала, что это так всегда может быть. что так даром дается это чувство. Один день во время уборки хлеба мы с Катей и Соней после обеда пошли в сад, на нашу любимую скамейку в тени лип над оврагом, за которым открывался вид леса и поля. Сергей Михайлович уже дня три не был у нас, и в этот день мы ожидали его. Катя велела принести персиков и вишен, которые он очень любил, и с улыбкой взглянув на меня, прилегла на скамейку и задремала. Я оторвала кривую плоскую ветку липы с сочными листьями и сочную корою и, обмахивая Катю, продолжала читать, беспрестанно отрываясь и глядя на полевую дорогу, по которой он должен был приехать. Соня у корня старой липы строила беседку для кукол. Но вот солнце уже зашло за макушки березовой аллеи, пыль укладывалась в поле, даль виднелась явственнее и светлее в боковом освещении, а Сергей Михайлович все не приезжал. Вдруг по аллее с той стороны, с которой я вовсе не ожидала его, показалась его фигура. Он обошел оврагом. С веселым, сияющим лицом и, сняв шляпу, он скорыми шагами шел ко мне. Увидев, что Катя спит, он закусил губу, закрыл глаза и пошел на цыпочках. Я сейчас заметила, что он находится в том особенном настроении беспричинной веселости, которое я ужасно любила в нем и которое мы называли «диким восторгом». Он был точно школьник, вырвавшийся от учения. «Ну, здравствуйте, молодая фиялка! Как вы? Хорошо?» — сказал он шепотом, подходя ко мне и пожимая мне руку. «А я отлично!» — отвечал он на мой вопрос. «Мне нынче 13 лет. Хочется в лошадки играть и по деревьям лазить». «В диком восторге?» — сказала я, глядя на его сияющие глаза и чувствуя, что этот дикий восторг сообщался мне. «Да!» — отвечал он, подмигивая одним глазом и удерживая улыбку. «Только за что же Катерину Карловну по носу бить?» Я и не заметила, глядя на него и продолжая махать веткой, как сбила платок с Кати и гладила ее по лицу листьями. Я засмеялась. «А она скажет, что не спала!» Проговорила я шепотом, будто бы для того, чтобы не разбудить Катю. Но совсем не затем. Мне просто приятно было шепотом говорить с ним. Увидев тарелку с вишнями, он как будто украдкой схватил ее, пошел к Соне под липу и сел на ее куклы. Соня рассердилась сначала, но он скоро помирился с ней, устроив игру, в которой он с ней наперегонки должен был съедать вишни. «Хотите, я велю еще принести?» — сказала я. «Или пойдемте сами». Он взял тарелку, посадил на нее кукол, и мы втроем пошли к сараю. Соня, смеясь, бежала за нами, дергая его за пальто, чтобы он отдал кукол. Он отдал их и серьезно обратился ко мне. «Ну как же вы, не фиялка? Как только подошел к вам после всей этой пыли, жару, трудов, так и запахло фиялкой. И не душистую фиалкой, а, знаете, этой первую, темненькую, которая пахнет снежком талым и травою весеннюю».
«Ну а что, хорошо ли все идет по хозяйству?» — спросила я его, чтобы скрыть радостное смущение, которое произвели во мне его слова.
«Отлично. Этот народ в избе отличный. Чем больше его знаешь, тем больше любишь».
«Да», — сказала я, — «нынче перед вами я смотрела из сада на работы, и так мне вдруг совестно стало, что они трудятся, а мне так хорошо, что...»
«Не кокетничайте этим, мой друг», — перебил он меня, вдруг серьезно, но ласково взглянув мне в глаза. «Это дело святое. Избави вас, Бог, щеголять этим».
«Да я вам только говорю».
«Ну да, я знаю».
«Ну как же вишня?» Сарай был заперт, и садовников никого не было. Соня побежала за ключом, но, не дожидаясь ее, влез на угол, поднял сетку и спрыгнул на другую сторону.
«Хотите?» — послышался мне оттуда его голос. «Давайте тарелку».
«Нет, я сама хочу рвать. Я пойду за ключом. Соня не найдет». Но в то же время мне захотелось посмотреть, что он там делает, как смотрит, как движется, полагая, что его никто не видит. Я на цыпочках по крапиве обежала сарай с другой стороны, где было ниже, и, встав на пустую катку, перегнулась через стену. Из-под корявого сука дерева я увидела Сергея Михайловича. Сняв шляпу и закрыв глаза, он сидел на развилине старой вишни и старательно скатывал в шарик кусок вишневого клея. Вдруг он пожал плечами, открыл глаза и улыбнулся. «Милая Маша», — проговорил он тихо и нежно. Сердце забилось у меня так сильно и такая волнующая, как будто запрещенная радость вдруг обхватила меня, что я ухватилась руками за стену, чтобы не упасть и не выдать себя. Он услыхал мое движение, испуганно оглянулся и вдруг покраснел, побагровел, как ребенок. Однако он улыбнулся, глядя на меня. И я улыбнулась тоже. Все лицо его просияло радостью. Это был уже не старый дядя, ласкающий и поучающий меня. Это был равный мне человек, который любил и боялся меня, и которого я боялась и любила. Мы ничего не говорили и только глядели друг на друга. Но вдруг он нахмурился, улыбка и блеск в глазах его исчезли, как будто мы делали что-нибудь дурное, и как будто он опомнился и мне советовал опомниться.
«Однако слезайте, ушибетесь», — сказал он. «Да поправьте волосы, посмотрите, на что вы похожи».
«Нет, я сама хочу рвать», — сказал я, и, схватившись руками за ближайший сук, ногами вскочила на стену. Он не успел поддержать меня, как я уже соскочила в сарай на землю.
«Какие вы глупости делаете? Ведь вы могли ушибиться. И как вы выйдете отсюда?»
Он был смущен еще больше, чем прежде. Но теперь это смущение уже не обрадовало, а испугало меня. Оно сообщилось мне, и я, избегая его взгляда и не зная, что говорить, стал рвать ягоды, которых класть мне было некуда. И я упрекала себя, я раскаивалась, боялась, и мне казалось, что я навеки погубила себя в его глазах этим поступком. Мы оба молчали, и обоим было тяжело. Соня, прибежавшая с ключом, вывела нас из этого тяжелого положения. Долго после этого мы не говорили друг с другом. Когда же мы вернулись к Кате, которая уверяла нас, что не спала и все слышала, я успокоилась, и он снова старался попасть в свой покровительственный отеческий тон, но тон этот уже не удавался ему и не обманывал меня. Мне живо вспомнился теперь разговор, бывший несколько дней тому назад между нами. Катя говорила о том, что мужчине легче любить и выражать любовь, чем женщине, потому что мужчина может сказать, что он любит, а женщина — нет.
«А мне кажется, что и мужчина не должен и не может говорить, что он любит», — сказал он.
«Отчего?» — спросила я.
«От того, что всегда это будет ложь. Что такое за открытие, что человек любит? Как будто, как только он это скажет, что-то защелкнется. Хлоп, любит. Он произведет что-то необыкновенное. Мне кажется, что люди, которые торжественно произносят «я вас люблю», или себя обманывают, или еще хуже, обманывают других.
«Так как же узнает женщина, что ее любит, когда ей не скажет этого?» — спросила Катя.
«Этого я не знаю», — отвечал он. «У каждого человека есть свои слова. А есть чувство, так оно выразится».
Катя пожала плечами. «Вечно парадоксы», — сказала она. «Но скажите по правде, разве вы сами никогда не говорили женщине, что любите ее?»
«Никогда не говорил. И на колено на дно не становился», — отвечал он, смеясь. «И не буду».
«Да, ему не нужно говорить мне, что он меня любит», — думала я теперь, живо вспоминая этот разговор. «Он любит меня, я это знаю. И все старание его казаться равнодушным не разуверит меня». Весь этот вечер он мало говорил со мной, но в каждом слове его к Кате, к Соне, в каждом движении и взгляде его я видела любовь и не сомневалась в ней. Мне только досадно и жалко было. Зачем он находит нужным еще таиться и притворяться холодным, когда все уже так ясно? После чая я пошла к фортепиано, и он пошел за мною. Я вовсе не думала о том, что играю, но, кажется, играла хорошо, и мне казалось, что ему нравится. Я чувствовала то наслаждение, которое он испытывал, и, не глядя на него, ощущала взгляд, который сзади был устремлен на меня. Когда я доиграла, месяц посветлел, поднялся высоко, и в комнату уже, кроме слабого света свеч, входил из окон другой, серебристый свет, падавший на пол. Он сказал, что я никогда так хорошо не играла, как нынче, и стал ходить по комнатам, через залу в темную гостиную и опять в залу, всякий раз оглядываясь на меня и улыбаясь. И я улыбалась. Мне даже смеяться хотелось без всякой причины. Так я была рада чему-то нынче, только сейчас случившемуся. Как только он скрывался в дверь, я обнимала Катю и начинала целовать ее в любимое мое местечко, в пухлую шею под подбородок. Как только он возвращался, я делала как будто серьезное лицо и на силу удерживалась от смеха. «Что с ней сделалось нынче?» — говорила ему Катя. Но он не отвечал и только посмеивался на меня. Он знал, что со мной сделалось. «Посмотрите, что за ночь!» — сказал он из гостиной, останавливаясь перед открытой в сад балконную дверью. Мы подошли к нему, и точно, это была такая ночь, которую уж я никогда не видела после. Полный месяц стоял над домом за нами, так что его не видно было, и половина тени крыши, столбов и полотна террасы лежала на песчаной дорожке и газонном круге. Остальное все было светло и облито серебром росы и месячного света. Каждый цветок можно было отличить один от другого. В аллеях тени и свет сливались так, что аллеи казались не деревьями и дорожками, а прозрачными, колыхающимися и дрожащими домами. Направо в тени дома все было черно, безразлично и страшно. Но зато еще светлее выходила из этого мрака причудливо раскидистая макушка тополя, которая почему-то странно остановилась тут недалеко от дома, наверху в ярком свете, а не улетала куда-то, туда далеко, в уходящее синеватое небо. «Пойдемте ходить», — сказала я. Катя согласилась, но сказала, чтобы я надела калоши. «Не надо, Катя», — сказала я. «Вот Сергей Михайлович даст мне руку». Как будто это могло помешать мне промочить ноги. Но тогда это всем нам троим было понятно. Он никогда не подавал мне руки, но теперь я сама взяла ее, и он не нашел этого странно. Мы втроем сошли с террасы. Весь этот мир, это небо, этот сад, этот воздух были не те, которые я знала. «Ай, лягушка!» — проговорила Катя. Маленькая лягушонка прыгнула и замерла передо мной, и от нее маленькая тень виднелась на светлой глине дорожки. «А вы не боитесь?» — я оглянулась на него. Одной липы в аллее не доставало в том месте, где мы проходили. Мне ясно было видно его лицо. Оно было прекрасно и счастливо. Он сказал: «Вы не боитесь?» А я слышала, что он говорил: «Люблю тебя, милая девушка. Люблю, люблю», — твердил его взгляд, его рука, и свет, и тень, и воздух. Все твердило то же самое. Мы обошли весь сад. А когда вернулись домой, он еще долго не уезжал, несмотря на то, что прокричали петухи, что все в доме спали, и лошадь его все чаще и чаще била копытом по лопуху и фыркала под окном. Катя не напоминала нам, что поздно. И мы, разговаривая о самых пустых вещах, просидели сами, не зная того, до 3 часа утра. Уже заря начинала заниматься, когда он уехал. Он простился, как обыкновенно, ничего не сказал особенного, но я знала, что с нынешнего дня он мой, и я уже не потеряю его. Как только я призналась себе, что люблю его, я все рассказала ей Кате. Она была рада и тронута тем, что я ей рассказала, но бедняжка могла заснуть в эту ночь, а я не спала совсем и в первый раз в жизни видела восход солнца и раннее утро. И ни такой ночи, ни такого утра я уже никогда не видала после. «Только зачем он не скажет мне просто, что любит меня?» — думала я. «Зачем он выдумывает какие-то трудности, называет себя стариком, когда все так просто и прекрасно? Но что, ежели я ошибаюсь, и он не любит меня?» — вдруг пришло мне в голову. И я испугала своего чувства. И его, и мое смущение в сарае, когда я спрыгнула к нему, вспомнились мне, и мне стало тяжело на сердце. Слезы полились из глаз, я стала молиться. И мне пришла странная, успокаивающая меня мысль. Говеть с нынешнего дня, причаститься в день моего рождения и в этот самый день сделаться его невестой. Эту неделю он ни разу не приезжал к нам. И я не только не удивлялась, не тревожилась и не сердилась на него, но, напротив, была рада, что он не ездит, и ждала его только ко дню моего рождения. В продолжение этой недели я всякий день вставала рано и, покуда мне закладывали лошадь, одна, гуляя по саду, перебирала в уме грехи прошлого дня и обдумывала то, что мне нужно было делать нынче, чтобы быть довольной своим днем и не согрешить ни разу. Тогда мне казалось так легко быть совершенно безгрешной. Подъезжали лошади, я с Катей или девушкой садилась в линейку, и мы ехали за 3 версты в церковь. Старый священник выходил в ризе, сделанной из покрова гроба моего отца, и служил тем самым голосом, которым с тех самых пор, как помню себя, служилась церковная служба в нашем доме. И крестины Сони, и панихида отца, и похороны матери. И тот же дребезжащий голос дьячка раздавался на клиросе. И та же старушка, которую я помню всегда в церкви, при каждой службе, согнувшись, стояла у стены и плачущими глазами смотрела на икону и прижимала сложенные персты к полинялому платку и беззубым ртом шептала что-то. И все это уже не любопытно, ни по одним воспоминаниям близко мне было. Все это было теперь велико и свято в моих глазах и казалось мне полным глубокого значения. Я вслушивалась в каждое слово читаемой молитвы, чувством старалась отвечать на него, и ежели не понимала, то мысленно просила Бога просветить меня или придумывала на место нерасслышанной свою молитву. Когда читались молитвы раскаяния, я вспоминала свое прошедшее, и это детское невинное прошедшее казалось мне так черно в сравнении со светлым состоянием моей души, что я плакала и ужасалась над собой, но вместе с тем чувствовала, что все это простится, и что ежели бы еще больше грехов было на мне, то еще и еще слаще бы было для меня раскаяние. Когда священник в конце службы говорил «Благословение Господне на вас», мне казалось, что я испытывала мгновенно сообщающееся мне физическое чувство благосостояния, как будто какие-то свет и теплота вдруг входили мне в сердце. От обедни я всегда отпускала лошадей, ежели была без Кати, возвращалась одна пешком, низко со смирением кланяясь всем встречавшимся мне и стараясь найти случай помочь, посоветовать, пожертвовать собой для кого-нибудь, пособить поднять воз, покачать ребенка, дать дорогу. И такая радость была во мне.
И так кротко я смотрела на себя и на всех, что мысль о смерти, как мечта о счастье, приходила мне. Я улыбалась и молилась, и плакала, и всех на свете, и себя так страстно, горячо любила в эту минуту. Между службами я читала Евангелие, и все понятнее мне становилась эта книга, и трогательнее, и проще история этой божественной жизни. Казалось, так трудно жить нехорошо, и так просто всех любить и быть любимой. Все так добры и кротки были со мной. Даже Соня, которой я продолжала давать уроки, была совсем другая. Старалась понимать, угождать и не огорчать меня. Няня расплакалась, когда я просила ее прощения. За что они все так добры ко мне? Чем я заслужила такую любовь? Спрашивала я себя. И я невольно вспоминала Сергея Михайловича и подолгу думала о нем. Но думала теперь совсем не так, как в ту ночь, когда я в первый раз узнала, что люблю его. Я думала о нем как о себе, невольно присоединяя его к каждой мысли о своем будущем. Мне теперь ясно было в нем то, что прежде казалось странным. Только теперь я понимала, почему он говорил, что счастье только в том, чтобы жить для другого. И я теперь совершенно была согласна с ним. Мне казалось, что мы вдвоем будем так бесконечно и спокойно счастливы. И мне представлялись не поездки за границу, не свет, не блеск, а совсем другая, тихая семейная жизнь в деревне, с вечным самопожертвованием, с вечной любовью друг к другу и с вечным сознанием во всем кроткого и помогающего провидения. Я причащалась, как и предполагала, в день моего рождения. В груди у меня было такое полное счастье, когда я возвращалась в этот день из церкви, что я боялась жизни, боялась всякого впечатления, всего того, что могло нарушить это счастье. Но только что мы вышли из линейки на крыльцо, как по мосту загремел знакомый кабриолет, и я увидела Сергея Михайловича. Он поздравил меня, и мы вместе вошли в гостиную. Никогда с тех пор, как я его знала, я не была так спокойна и самостоятельна с ним, как в это утро. Я чувствовала, что во мне был целый новый мир, которого он не понимал и который был выше его. Я подошла к фортепиано, но он запер его и спрятал ключ в карман.
«Не портите своего настроения», — сказал он. «У вас теперь в душе такая музыка, которая лучше всякой на свете».
Я благодарна была ему за это, и вместе с тем мне было немного неприятно, что он так слишком легко и ясно понимал все, что тайно для всех должно было быть в моей душе. За обедом он сказал, что приехал поздравить меня и вместе проститься, потому что завтра едет в Москву. Говоря это, он смотрел на Катю, но потом мельком взглянул на меня, и я видела, как он боялся заметить волнение на моем лице. Но я не удивилась, не встревожилась и даже не спросила, надолго ли. Я знала, что он не уедет. Как я это знала? Теперь я никак не могу объяснить себе, но в тот памятный день мне казалось, что я все знала, что было и что будет. Он хотел ехать сразу после обеда, но Катя, уставшая от обедни, ушла полежать, и он должен был подождать, пока она проснется, чтобы проститься с ней. В зале было солнце, мы вышли на террасу. Только что мы сели, как я совершенно спокойно начала говорить то, что должно было решить участь моей любви. Я сама не понимаю, откуда брались у меня такое спокойствие, решимость и точность в выражениях. Он сидел против меня, облокотившись на перила, и, притянув к себе ветку сирени, обрывал с нее листья. «Зачем вы едете?» — спросил я значительно, с расстановкой и прямо глядя на него.
«Дела?» — проговорил он, опуская глаза.
Я поняла, как трудно ему было лгать передо мной. «Послушайте», — сказала я, — «вы знаете, какой день нынче для меня? Ежели я вас спрашиваю, то не для того, чтобы показать участие. Я спрашиваю потому, что мне нужно знать».
«Очень трудно мне вам сказать правду, зачем я еду», — сказал он. «В эту неделю я много думал о вас и о себе, и решил, что мне надо ехать. Ежели вы любите меня, то не будете больше спрашивать».
Он потер лоб рукою и закрыл ею глаза.
«Это мне тяжело, а вам понятно».
Сердце начало сильно биться у меня. «Я не могу понять», — сказала я. «Я не могу. А вы скажите мне, ради Бога, ради нынешнего дня, скажите».
«Ну, хорошо. Представьте себе, что был один господин, назовем его А, старый и отживший, и одна госпожа Б, молодая и счастливая, не видавшая еще ни людей, ни жизни. По разным семейным отношениям он полюбил ее как дочь и не боялся полюбить иначе. Но он забыл, что Б так молода, что жизнь для нее еще игрушка, что ее легко полюбить иначе, и что ей это весело будет. И тогда он вдруг ощутил, что другое чувство, тяжелое, как раскаяние, пробирается в его душу, и испугался. Испугался, что расстроятся их прежние дружеские отношения.
«А чего же он боялся полюбить иначе?»
«Вы молоды? Я не молод. Вам играть хочется, а мне другого нужно. Играйте, только не со мной, а то я поверю, и мне нехорошо будет, и вам станет совестно. Ну да это все вздор. Но вы понимаете, зачем я еду, и не будем больше говорить об этом, пожалуйста».
«Нет, нет, будем говорить», — сказала я, и слезы задрожали у меня в голосе. «Он любил ее или нет?» Он не отвечал. «А ежели не любил, так зачем он играл с ней, как с ребенком?»
«Да, да. А виноват был, но все было кончено, и они расстались друзьями».
«Но это ужасно. И разве нет другого конца?»
«Да, есть. Есть два различные конца. Только ради Бога не перебивайте меня и спокойно поймите меня. Одни говорят, что А сошел с ума, безумно полюбил Б и сказал ей это. А она только засмеялась. Для нее это были шутки, а для него дело целой жизни».
Я хотела перебить его, чтобы он не смел говорить за меня, но он, удерживая меня, положил свою руку на мою.
«Постойте. Другие говорят, будто она сжалилась над ним, вообразила себе бедняжка, не видавшая людей, что она точно может любить его и согласилась быть его женой. И он, сумасшедший, поверил, что вся жизнь его начнется снова. Но она сама потом увидала, что обманула его, и что он обманул ее. Не будемте больше говорить про это», — заключил он. Видимо, не в силах говорить далее, и молча стал ходить против меня. Он сказал: «Не будем говорить», а я видела, что он всеми силами души ждал моего слова.
«А третий конец?» — сказала я. «Что он не любил, а сделал ей больно и думал, что прав. Уехал и еще гордился чем-то. Вам, а не мне. Вам шутки. А я с первого дня полюбила. Полюбила вас», — повторила я. И на слове «полюбила» голос мой невольно из тихого внутреннего перешел в дикий вскрик, испугавший меня самую. Он бледный стоял против меня, губа его тряслась сильнее и сильнее, и две слезы выступили на щеки. «Это дурно!» — почти прокричала я, чувствуя, что задыхаюсь от злых невыплаканных слез. «За что?» — проговорила я и встала, чтобы уйти от него. Но он не пустил меня.
Голова его лежала на моих коленях, губы его целовали мои еще дрожавшие руки, и его слезы мочили их. «Боже мой, если бы я знал!» — проговорил он. «За что? За что?» — все еще твердила я, а в душе у меня было счастье. Навеки ушедшее, не возвратившееся счастье. Через 5 минут Соня бежала наверх к Кате и на весь дом кричала, что Маша хочет жениться на Сергее Михайловиче. Не было причин откладывать нашу свадьбу, и ни я, ни он не желали этого. Правда, Катя хотела было ехать в Москву, покупать и заказывать приданное. И его мать требовала было, чтобы он, прежде чем жениться, обзавелся новой каретой, мебелью и оклеил бы дом новыми обоями. Но мы вдвоем настояли на том, чтобы сделать все это после, если уж это так необходимо, а венчаться 2 недели после моего рождения, тихо, без приданного, без гостей, без шаферов, ужинов, шампанского и всех этих условных принадлежностей женитьбы. Он рассказывал мне, как его мать была недовольна тем, что свадьба должна была сделаться без музыки, без гор сундуков и без переделки заново всего дома, и как она серьезно и тайно от него, перебирая сундуки, совещалась с экономкой Марьюшкой о каких-то необходимейших для нашего счастья коврах, гординах и подносах. С моей стороны, Катя делала то же с няней Кузьминишной. Она твердо была убеждена, что мы пока только нежничаем, как и свойственно людям в таком положении, но что существенно это наше счастье будет зависеть именно от правильной кройки, шитья сорочек и подрубки скатертей и салфеток. Между Покровским и Никольским каждый день по нескольку раз сообщались тайные известия о том, что где заготавливалось, и хотя наружно между Катей и его матерью казались самые нежные отношения, между ними чувствовалась уже несколько враждебная, но тончайшая дипломатия. Татьяна Семеновна, его мать, с которой я теперь познакомилась ближе, была чопорная, строгая хозяйка дома и старого века барыня. Он любил ее не только как сын подолгу, но как человек по чувству, считая ее самую лучшую, самую умную, добрую и любящую женщиной в мире. Татьяна Семеновна всегда была добра к нам и ко мне особенно, и рада была, что ее сын женится. Но когда я как невеста была у нее, мне казалось, что она хотела дать почувствовать мне, что как партия для ее сына я могла бы быть и лучше, и что не мешало бы мне всегда помнить это. И я совершенно понимала ее и была согласна с ней. Эти 2 последние недели мы виделись каждый день. Он приезжал к обеду и просиживал до полночи, но, несмотря на то, что он говорил, что без меня он не живет, он никогда не проводил целого дня со мной и старался продолжать заниматься своими делами. Внешне отношения наши до самой свадьбы оставались те же, как и прежде. Мы продолжали говорить друг другу «вы», он не целовал даже моей руки и не только не искал, но даже избегал случаев оставаться наедине со мной. Как будто он боялся отдаться слишком большой вредной нежности, которая была в нем. Не знаю, он или я изменились, но теперь я чувствовала себя совершенно равную ему. Не находила в нем больше прежде не нравившегося мне притворства простоты и часто с наслаждением видела перед собой вместо внушающего уважение и страх мужчины кроткого и потерянного от счастья ребенка. Теперь мне казалось, что он весь передо мной, и что я вполне узнала его, и все, что я узнавала, было так просто и так согласно со мной. Даже его планы о том, как мы будем жить вместе, были те же мои планы, только яснее и лучше обозначавшиеся в его словах. Погода эти дни была дурная, и большую часть времени мы проводили в комнатах. Самые лучшие задушевные беседы происходили в углу между фортепиано и окошком. Помните, когда я вам рассказывал историю про А и Б? Ведь не совсем вздор я говорил тогда.
Ведь можно и должно было мне бояться. Я так много беру от вас и так мало могу дать. Вы еще дитя, вы бутон, который еще будет распускаться. Вы в первый раз любите, а я...
«Да, скажите мне по правде», — сказала я, но вдруг мне страшно стало за его ответ. «Нет, не надо», — прибавила я.
«Любил ли я прежде?» «Да, это я могу сказать вам. Нет, не любил. Никогда ничего похожего на это чувство. И тут мне нужно ваше сердце, чтобы иметь право любить вас». «Так разве не нужно было задуматься, прежде чем сказать, что я люблю вас? Что я вам даю? Любовь, правда?»
«Разве это мало?»
«Мало, мой друг, для вас мало. У вас красота и молодость. Я часто теперь не сплю по ночам от счастья и все думаю о том, как мы будем жить вместе. Я прожил много, и мне кажется, что нашел то, что нужно для счастья. Тихая, уединенная жизнь в нашей деревенской глуши, с возможностью делать добро людям, которым так легко делать добро, к которому они не привыкли. Потом труд, труд, который приносит пользу. Потом отдых, природа, книги, музыка, любовь к близкому человеку. Вот мое счастье, выше которого я не мечтал. А тут сверх всего этого такой друг, как вы, семья, может быть, и все, что только может желать человек.
«Да», — сказала я.
«Для меня, который прожил молодость, да, но не для вас. Вы еще не жили. Вы еще в другом, может быть, захотите искать счастье, и, может быть, в другом найдете его. Вам кажется теперь, что это счастье от того, что вы меня любите?»
«Нет, я всегда только желала и любила эту тихую семейную жизнь», — сказала я. «И вы только говорите то самое, что я думала». Он улыбнулся.
«Это только вам кажется, мой друг. А вам мало этого. У вас красота и молодость», — повторил он задумчиво. Но я рассердилась за то, что он не верил мне и как будто попрекал моей красотой и молодостью. «Так за что же вы любите меня? За молодость или за меня самую?» «Не знаю, но люблю», — отвечал он, глядя на меня своим внимательным, притягивающим взглядом. Я ничего не отвечала и невольно смотрела ему в глаза. Вдруг что-то странное случилось со мной. Сначала я перестала видеть окружающее. Потом лицо его исчезло передо мной. Только одни его глаза блестели, казалось, против самых моих глаз. Потом мне показалось, что глаза эти во мне. Все помутилось, я ничего не видела и должна была зажмуриться, чтобы оторваться от чувства наслаждения и страха, который производил во мне этот взгляд.
Накануне дня, назначенного для свадьбы, Перед вечером погода разгулялась, и после дождей, начавшихся летом, прояснился первый холодный и блестящий осенний вечер. Все было мокро, холодно, светло, и в саду в первый раз замечался осенний простор, пестрота и оголенность. Я пошла спать счастливой от мысли, что завтра, в день нашей свадьбы, будет хорошая погода. В этот день я проснулась с солнцем, и мысль, что уже нынче, как будто испугала и удивила меня. Я вышла в сад. На ясном холодном небе не было и не могло быть ни одного облака. «Неужели нынче?» — спрашивала я себя, не веря своему счастью. «Неужели завтра уже я проснусь не здесь, а в чужом Никольском доме с колоннами? Неужели больше не буду ожидать и встречать его и по вечерам, и ночами говорить о нем с Катей? Не буду с ним сидеть у фортепиано в Покровской зале? Неужели с нынешнего же дня буду жить там с свекровью, без старика Григория, без Кати? Не буду целовать на ночь няню и слышать, как она по старой привычке, перекрестив меня, скажет «покойной ночи, барышня». Не буду учить Соню и играть с нею, и через стену стучать к ней утром и слышать ее звонкий хохот. Неужели навсегда это новая жизнь? Я с нетерпением ждала его. Мне тяжело было одной с этими мыслями. Он приехал рано, и только с ним я вполне поверила тому, что нынче буду его женою, и мысль эта перестала быть для меня страшной. Перед обедом мы ходили в нашу церковь служить панихиду по отцу. «Если бы он был жив теперь, — думала я, когда мы возвращались домой, — и я молча опиралась на руку человека, бывшего лучшим другом того, о ком я думала. Во время молитвы, припадая головою к холодному камню пола часовни, я так живо воображала моего отца, так верила в то, что его душа понимает меня и благословляет мой выбор, что и теперь мне казалось, что душа его тут летает над нами, и что я чувствую на себе его благословение. Мне казалось, что тот, с кем я шла, понимал и разделял мое чувство. Вдруг он обернулся ко мне, и я видела, что он хотел сказать что-то. «Что, ежели он заговорит не про то, про что я думаю?» — пришло мне в голову. Но он заговорил про отца, даже не называя его.
А один раз он, шутя, сказал мне: «Женись на моей Маше».
«Как бы он был счастлив теперь», — сказала я, крепче прижимая к себе руку, которая несла мою.
«Да вы еще дитя были», — продолжал он, глядя в мои глаза.
«Говори ты мне «ты», — сказала я.
«Я только что хотел сказать тебе «ты». Только теперь мне кажется, что ты совсем моя».
И спокойный, счастливый, притягивающий взгляд остановился на мне. И мы все шли тихо по полевой, непротаренной дорожке через стоптанное, сбитое жневье. На всем блестело нежаркое солнце, на всем лежали длинные, волокнистые паутины. Они летали в воздухе вокруг нас, попадали нам в глаза, на волосы, на платье. Когда мы говорили, голоса наши звучали и останавливались над нами в неподвижном воздухе, как будто мы одни только и были посреди всего мира. Мне тоже хотелось назвать его «ты», но совестно было. «Зачем ты идешь так скоро?» — сказала я скороговоркую и почти шепотом, и невольно покраснела. Он пошел тише, еще ласкательнее, еще веселее и счастливее смотрел на меня. Когда мы вернулись домой, уже там была его мать и гости, без которых мы не могли обойтись, и я до самого того времени, как мы из церкви сели в карету, чтобы ехать в Никольское, не была наедине с ним. Церковь была почти пуста, я видела одним глазом только его мать, прямо стоявшую на коврике у клироса, Катю в чепце с лиловыми лентами и слезами на щеках, и двух-трех дворовых, любопытно глядевших на меня. На него я не смотрела, но чувствовала тут подле себя его присутствие. Я вслушивалась в слова молитв, повторяла их, но в душе ничего не отзывалось.
Я не могла молиться и тупо смотрела на иконы, на свечи, на вышитый крест ризы на спине священника, на иконостас, на окно церкви, и ничего не понимала. Я только чувствовала, что что-то необычайное совершается надо мною. Когда священник с крестом обернулся к нам, поздравил и сказал, что он крестил меня, и вот Бог привел и венчать, Катя и его мать поцеловали нас, и послышался голос Григория, зовущего карету, я удивилась и испугалась, что все кончено уже, а ничего необыкновенного, соответствующего совершившемуся надо мной таинству, не сделалось в моей душе. Мы поцеловались с ним, и этот поцелуй был такой странный, чуждый нашему чувству. «И только-то», — подумала я, — мы вышли на паперть, звук колес густо раздался под сводом церкви. Свежим воздухом пахнуло в лицо. Он надел шляпу и за руку подсадил меня в карету. Катин голос прокричал, чтобы я закрыла голову. Колеса застучали по камню, потом по мягкой дороге, и мы поехали. Я обернулась к нему с намерением сказать что-нибудь, но слова не говорились, как будто уже не было во мне прежнего чувства нежности, а чувство оскорбления и страха заменили его.
«Я до этой минуты все не верил, что это может быть», — тихо ответил он, на мой взгляд.
«Да. Но мне страшно почему-то», — сказала я.
«Меня страшно, мой друг», — сказал он, взяв мою руку и опуская к ней голову.
Моя рука безжизненно лежала в его руке, и в сердце становилось больно от холода. «Да», — прошептала я. Но тут же сердце вдруг забилось сильнее. Рука задрожала и сжала его руку. Мне стало жарко. Глаза в полутьме искали его взгляды, и я вдруг почувствовала, что не боюсь его, что страх этот — любовь, новая и еще нежнейшая и сильнейшая любовь, чем прежде. И я почувствовала, что я вся его, и что я счастлива его властью надо мной. Дни, недели, два месяца в уединенной деревенской жизни прошли незаметно, как казалось тогда. А между тем на целую жизнь достало бы чувств, волнений и счастья этих двух месяцев. Мои и его мечты о том, как устроится наша деревенская жизнь, сбылись совершенно не так, как мы ожидали. Но жизнь наша была не хуже наших мечтаний. Не было этого строгого труда, исполнения долга, самопожертвования и жизни для других, как я воображала себе. Было, напротив, одно себелюбивое чувство любви друг к другу, беспричинное, постоянное веселье и забвение всего на свете. Правда, он иногда уходил заниматься чем-то в своем кабинете, иногда по делам ездил в город и ходил по хозяйству, но я видела, какого труда ему стоило отрываться от меня. И сам он потом признавался, как все на свете, где меня не было, казалось ему таким вздором, что он не мог понять, как можно заниматься им. Для меня было то же самое. Я читала, занималась и музыкой, и мамашей, и школой, но все это только потому, что каждое из этих занятий было связано с ним и заслуживало его одобрения. Но как только мысль о нем не примешивалась к какому-нибудь делу, руки опускались у меня, и мне так забавно казалось, что есть на свете что-нибудь, кроме него. Может быть, это было нехорошее, себелюбивое чувство, но чувство это давало мне счастье и высоко поднимало меня над всем миром. Только он один существовал для меня на свете, а его я считала самым прекрасным, непогрешимым человеком в мире. А он считал меня самую первую и прекраснейшую женщиной, одаренную всеми возможными добродетелями. Один раз он вошел ко мне в комнату в то время, как я молилась Богу. Я оглянулась на него и продолжала молиться. Он сел у стола, чтобы не мешать мне, и раскрыл книгу. Но мне показалось, что он смотрит на меня, и я оглянулась. Он улыбнулся, я рассмеялась и не могла молиться. «А ты молился уже?»
«Да. А ты продолжай, я уйду».
Но я остановила его. «Душа моя, пожалуйста, для меня, прочти со мною молитвы». Он стал рядом со мною и, неловко опустив руки, серьезным лицом запинаясь, стал читать. Изредка он оборачивался ко мне, искал одобрения и помощи на моем лице. Когда он кончил, я засмеялась и обняла его.
«Все ты, все ты. Точно мне опять 10 лет становится», — сказал он краснея и целуя мои руки.
Наш дом был один из старых деревенских домов, в которых, уважая и любя одно другое, прожило несколько родственных поколений. Ото всего пахло хорошим, честными семейными воспоминаниями, которые вдруг, как только я вошла в этот дом, сделались как будто и моими воспоминаниями. Убранство и порядок дома вели с Татьяной Семеновной по-старинному. Нельзя сказать, чтобы все было изящно и красиво, но от прислуги до мебели и кушаньев всего было много. Все было опрятно, прочно, аккуратно и внушало уважение. В моем кабинете, убранном старанием Татьяны Семеновны, стояла самая лучшая мебель различных веков и фасонов, и, между прочим, старое трюмо, на которую я сначала никак не могла смотреть без застенчивости, но которая впоследствии, как старый друг, сделалась мне дорого. Татьяны Семеновны не слышно было, но все в доме шло, как заведенные часы, хотя людей было много лишних. Но все эти люди, носившие мягкие без каблуков сапоги, Татьяна Семеновна считала скрип подошв и топот каблуков самую неприятную вещью на свете, все эти люди казались горды своим званием, трепетали перед старой барыней, на нас с мужем смотрели с покровительственной лаской и, казалось, с особенным удовольствием делали свое дело. Муж не вмешивался в домоводство и только занимался полевым хозяйством и крестьянами. И занимался много. Он вставал даже зимой очень рано, так что, проснувшись, я уже не заставала его. Он возвращался обыкновенно к чаю, который мы пили одни, и почти всегда находился в том особенном веселом расположении духа, которое мы называли «диким восторгом». Часто я требовала, чтобы он рассказал мне, что делал утром, и он рассказывал мне такие вздоры, что мы помирали со смеху. Иногда я требовала серьезного рассказа, и он, удерживая улыбку, рассказывал. Я глядела на его глаза, на его движущиеся губы и ничего не понимала, только радовалась, что вижу его и слышу его голос.
«Ну что же я сказал? Повтори!» — спрашивал он.
Но я ничего не могла повторить. Так смешно было, что он мне рассказывает не про себя и про меня, а про что-то другое. Точно не все равно, что бы там ни делалось. Только гораздо после я стала немного понимать и интересоваться его заботами. Татьяна Семеновна не выходила до обеда, пила чай одна и только через послов здоровалась с нами. А после обеда она садилась в гостиной на большое кресло и растирала табак или разрезывала листы новополученных книг, в то время как мы читали вслух или уходили в диванную к фортепиано. Мы много вместе читали это время, но музыка была нашим любимейшим и лучшим наслаждением. Всякий раз, вызывая новые струны в наших сердцах и как будто снова открывая нам друг друга. Вечерний чай разливала я в большой гостиной, и опять все домашние собирались к столу. Это торжественное заседание призерцали самовара и раздача стаканов и чашек долгое время смущали меня. Мне все казалось, что я недостойна еще этой чести, слишком молода и легкомысленна, чтобы повертывать кран такого большого самовара, чтобы ставить стакан на поднос Никите и приговаривать «Петру Иванычу,
Марье Минишне спрашивать, сладко ли, и оставлять куски сахара няне и заслуженным людям.
«Славно, славно», — часто приговаривал муж. «Точно большая».
И это еще больше смущало меня. После чая маман раскладывала пасьянс или слушала гадания Марьи Минишны. Потом целовала и крестила нас обоих, и мы уходили к себе. Большую частью, однако, мы просиживали вдвоем за полночь, и это было самое лучшее и приятное время. Он рассказывал мне про свое прошедшее, мы делали планы, философствовали иногда и старались говорить все потихоньку, чтобы нас не услыхали наверху и не донесли бы Татьяне Семеновне, которая требовала, чтобы мы ложились рано. Иногда мы, проголодавшись, потихоньку шли в буфет, доставали холодный ужин через протекцию Никиты и съедали его при одной свече в моем кабинете. Мы жили с ним точно чужие в этом большом старом доме, в котором над всем стоял строгий дух старины и Татьяны Семеновны. Не только я, но и он не показывал вида, что ему что-нибудь не нравится. Иногда это спокойствие его я считала слабостью. Точно ребенок, который не смеет показать свою волю, думала я. «Ах, мой друг», — отвечал он мне, когда я рассказала это ему, — «разве можно быть чем-нибудь недовольным, когда так счастлив, как я? Легче самому уступать, чем гнуть других. В этом я давно убедился. И нет такого положения, в котором бы нельзя было быть счастливым». Я верила, но не понимала его. Мне было хорошо, но казалось, что все так и должно быть, и всегда со всеми бывает, и что там где-то еще есть другое, хотя не большее, но другое счастье. Так прошло 2 месяца. Пришла зима с своими холодами, метелями, и я, несмотря на то, что он был со мной, начинала чувствовать себя одинокую, начинала чувствовать, что жизнь повторяется, а нет ни во мне, ни в нем ничего нового, а что, напротив, мы как будто возвращаемся к старому. Он начал заниматься делами без меня больше, чем прежде, и опять мне стало казаться, что есть у него в душе какой-то особый мир, в который он не хочет впускать меня. Его всегдашнее спокойствие раздражало меня. Мне хотелось движения, а не спокойного течения жизни. Мне хотелось волнений, опасностей и самопожертвования для чувства. Во мне был избыток силы, не находившей места в нашей тихой жизни. Зачем он мне сказал, что мы можем ехать в город, когда только я захочу этого? Не скажи он мне этого, может быть, я поняла бы, что томившее меня чувство есть вредный вздор, вина моя, что та жертва, которую я искала, была тут передо мной в подавлении этого чувства. А время уходило, снег заносил больше и больше стены дома, и мы все были одни и одни, и все те же были мы друг перед другом. А там, где-то в блеске, в шуме, волновались, страдали и радовались толпы людей, не думая о нас и о нашем уходившем существовании. Одно утро мне было хуже обыкновенного. Он вернулся из конторы не в духе, что редко бывало с ним. Я тут же заметила это и спросила, что с ним. Но он не хотел сказать мне. Как я после узнала, исправник призывал наших мужиков и по нерасположению к мужу требовал от них незаконного и угрожал им. Муж не мог еще переварить всего этого так, чтобы все было только смешно и жалко, был раздражен и оттого не хотел говорить со мною. Но мне показалось, что он не хотел говорить со мною оттого, что считал меня ребенком, который не может понять того, что его занимает. Я чувствовала, что слезы подступают мне к сердцу, и пошла к нему. Он сидел в кабинете и писал. «Маша, ты не в духе?» — сказал он. Я ответила холодным взглядом и спросила. «А чего ты думаешь, что я никогда ни в чем не могу помочь тебе?»
«Как думаю? Я думаю, что без тебя я жить не могу. Во всем не только ты мне помогаешь, но ты все делаешь».
«Вот хватилось», — засмеялся он. «Тобой я живу только.
Мне кажется, все хорошо только от того, что ты тут, что тебя надо...
Да это я знаю. Я милый ребенок, которого надо успокаивать, — сказал я таким тоном, что он удивленно посмотрел на меня. Я не хочу спокойствия. Довольна его в тебе, очень довольна, — прибавила я. На его лице, на котором все так быстро и живо отражалось, выразилась боль и усиленное внимание. «Я хочу жить с тобой ровно, с тобой...» — начала я, но не смогла договорить. Такая грусть, глубокая грусть выразилась на его лице.
«Да чем же неровно ты живешь со мной? Тем, что я, не ты, вожусь со справником и пьяными мужиками?»
«Да не в одном этом», — сказала я.
«Ради Бога, пойми меня, мой друг. Я знаю, что от тревог нам бывает всегда больно, и я жил и узнал это. Я тебя люблю и, следовательно, не могу не желать избавить тебя от тревог».
«Ты всегда прав», — сказала я, не глядя на него. Мне было досадно, что опять у него в душе все ясно и покойно, когда во мне была досада и чувство, похожее на раскаяние.
«Маша, что с тобой? Речь не о том, я ли прав или ты права, а совсем о другом. Что у тебя против меня?»
«Ну как я могла сказать ему мою душу? То, что он так сразу понял меня, что опять я была ребенок перед ним, что ничего я не могла сделать, чего бы он не понимал и не предвидел, еще больше взволновало меня. «Ничего я не имею против тебя», — сказала я. «Просто мне скучно. И хочется, чтобы не было скучно. Но ты говоришь, что так надо. И опять ты прав». Я сказала это и взглянула на него. Я достигла своей цели. Спокойствие его исчезло. Испуг и боль были на его лице.
«Если бы ты знала, что ты делаешь», — сказал он дрожащим голосом.
Я заплакала, и мне стало легче. Он сидел подле меня и молчал. Мне было и жалко его, и совестно за себя. Я взяла его за руку и сказала: «Прости меня. Я сама не знаю, что я говорила».
«Да, но я знаю, что ты говорила. И ты правду говорила».
«Что?»
«Что нам надо в Петербург ехать», — сказал он. «Нам тут теперь делать нечего».
Он обнял меня и поцеловал.
«Ты прости меня», — сказал он. «Я виноват перед тобой».
«Нет, он больше, чем человек. Он все понимает», — подумала я. «Как не любить его?» Я встала, взяла его за руку, и какое-то веселое расположение духа охватило нас обоих. Глаза наши засмеялись, и мы начали ходить, стараясь попадать нога в ногу. Шаги наши делались все больше и больше, и мы все больше и больше становились на цыпочки. И тем же шагом, к великому негодованию Григория и удивлению мамаши, которая раскладывала пасьянс в гостиной, отправились через все комнаты в столовую. А там остановились, посмотрели друг на друга и расхохотались. Наша поездка в Петербург, неделя в Москве, его, мои родные, устройство на новой квартире, дорога, новые города, лица. Все это прошло как сон. Все это было так разнообразно, ново, весело. Все это так тепло и ярко освещено было его присутствием, его любовью, что тихое деревенское житье показалось мне чем-то давнишним и ничтожным. К великому удивлению моему, вместо светской гордости и холодности, которую я ожидала найти в людях, все встречали меня так неподдельно ласково и радостно, не только родные, но и незнакомые, что, казалось, они все только обо мне и думали, только меня ожидали, чтобы им самим было хорошо. У мужа открылось много знакомых, о которых он никогда не говорил мне, и часто мне странно и неприятно было слышать от него строгие суждения о некоторых из этих людей, казавшихся мне такими добрыми.
Я не могла понять, зачем он так сухо обращался с ними и старался избегать многих знакомств, казавшихся мне лестными. Я очутилась в таком новом счастливом мире, так много радости и интересов открылось мне, что я сразу, хотя и бессознательно, отреклась от своего прошедшего и всех планов этого прошедшего. То было все так, шутки, и еще не начиналось. А вот она, настоящая жизнь. Да еще что будет, думала я. Беспокойство и начало тоски, тревожившие меня в деревне, вдруг, как волшебством, совершенно исчезли. Любовь к мужу сделалась спокойнее, и мне здесь никогда не приходила мысль о том, не меньше ли он любит меня. Да я и не могла сомневаться в его любви. Всякая моя мысль была тотчас понята, чувство разделено, желание исполнено им. Спокойствие его исчезло здесь или не раздражало меня более. Притом я чувствовала, что он, кроме своей прежней любви ко мне, здесь еще и любуется мной. Часто после визита, нового знакомства или вечера у нас, где я, внутренне дрожа от страха ошибиться, исполняла должность хозяйки дома, он говаривал: «Ай да девочка, славно, не робей, право, хорошо». И я бывала очень рада. Скоро после нашего приезда он писал письмо к матери, и когда позвал меня приписать от себя, то не хотел дать прочесть, что написано было, вследствие чего я, разумеется, потребовала и прочла. «Вы не узнаете Маши», — писал он. «Я и сам не узнаю ее. Откуда берется эта милая, грациозная самоуверенность, афабельность, даже светский ум и любезность? И все это просто, мило, добродушно. Все от нее в восторге. Да я и сам не налюбуюсь на нее. И ежели бы можно было, полюбил бы еще больше». «А, так вот я какая», — подумала я. И так мне весело и хорошо стало. Показалось даже, что я еще больше люблю его. Мой успех у всех наших знакомых был совершенно неожиданный для меня. Со всех сторон мне говорили, что я там особенно понравилась дядюшке, тут тетушка без ума от меня, тот говорит, что мне нет подобных женщин в Петербурге, та уверяет меня, что мне стоит захотеть, чтобы быть самой изысканной женщиной общества. Особенно кузина мужа, княгиня Д, немолодая светская женщина, внезапно влюбившаяся в меня, более всех говорила мне лестные вещи, кружившие мне голову. Когда в первый раз кузина пригласила меня ехать на бал и просила об этом мужа, он обратился ко мне и, чуть заметно, хитро улыбаясь, спросил, хочу ли я ехать. Я кивнула головой в знак согласия и почувствовала, что покраснела. «Точно преступница признается, чего ей хочется». «Да ведь ты говорил, что нам нельзя ездить в свет, да и ты не любишь», — отвечала я, улыбаясь и умоляющим взглядом, глядя на него.
«Свет еще небольшое горе», — сказал он, «а светские неосуществленные желания — это и дурно, и некрасиво. Непременно надо ехать, и поедем», — решительно заключил он.
Мы поехали, и удовольствие, испытанное мною, превзошло все мои ожидания. На бале еще больше, чем прежде, мне казалось, что я центр, около которого все движется, что для меня только освещена эта большая зала, играет музыка, и собралась эта толпа людей, восхищающихся мной. Этот успех так польстил мне, что я откровенно сказала мужу, как бы я желала в нынешнем году съездить еще на 2-3 балла, и с тем, чтобы хорошенько насытиться ими, прибавила я, покривив душой. Муж охотно согласился и первое время ездил со мною с видимым удовольствием, радуясь моим успехам и, казалось, совершенно забыв или отрекшись от того, что говорил прежде. Впоследствии он, видимо, стал скучать и тяготиться жизнью, которую мы вели. Но мне было не до того. Ежели я и замечала иногда его внимательно серьезный взгляд, вопросительно устремленный на меня, я не понимала его значения. Я не могла понять, что неприятного он мог видеть для меня в светской жизни. Я испытывала новое для себя чувство гордости и самодовольства, когда, входя на бал, все глаза обращались на меня, а он, как будто совестясь признаваться перед толпою в обладании мною, спешил оставить меня и терялся в черной толпе фраков. «Постой!» — часто думала я, отыскивая глазами в конце зала его незамеченную, иногда скучающую фигуру. «Постой! Приедем домой, и ты поймешь и увидишь, для кого я старалась быть хороша и блестяща, и что я люблю из всего того, что окружает меня нынешний вечер». Мне самой искренне казалось, что успехи мои радовали меня только для него, только для того, чтобы быть в состоянии жертвовать ему ими. Одно, чем могла быть вредна для меня светская жизнь, думала я, была возможность увлечения одним из людей, встречаемых мною в свете, и ревность моего мужа. Но он так верил в меня, казался так спокоен и равнодушен, и все эти молодые люди казались мне так ничтожны в сравнении с ним, что и единственная, по моим понятиям, опасность света не казалась страшна мне. Но, несмотря на то, внимание многих людей в свете доставляло мне удовольствие, льстило самолюбию, заставляло думать, что есть некоторая заслуга в моей любви к мужу, и делало мое обращение с ним самоувереннее и как будто небрежнее. «А я видела, как ты что-то очень оживленно разговаривала с Эннен». Однажды, возвращаясь с бала, сказала я, грозя ему пальцем и называя одну из известных дам Петербурга, с которую он действительно говорил в этот вечер. Я сказала это, чтобы расшевелить его. Он был особенно молчалив и скучен.
«Ах, зачем так говорить? И говоришь ты, Маша, как это не идет тебе и мне? Оставь это другим. Эти ложные отношения могут испортить наши настоящие. А я еще надеюсь, что настоящие вернутся».
Мне стало стыдно, и я замолчала.
«Вернутся, Маша? Как тебе кажется?»
«Они никогда не портились и не испортятся», сказала я, и тогда мне точно так казалось.
«Да это Бог, а то пора бы нам в деревню».
«Но это только один раз», — сказал он мне. «Остальное же время мне казалось, что ему, как и мне, было радостно и весело. Если же ему и скучно иногда, — утешала я себя, — то и я поскучала для него в деревне. Если же и изменились несколько наши отношения, то все это снова вернется, как только мы летом останемся одни с Татьяной Семеновной в нашем Никольском доме». Так незаметно для меня прошла зима, и мы против наших планов даже святую провели в Петербурге. На Фоминой, когда мы уже собирались ехать, все было уложено, и муж, делавший уже покупки подарков, вещей, цветов для деревенской жизни, был в особенно нежном и веселом расположении духа. Кузина неожиданно приехала к нам и стала просить остаться до субботы с тем, чтобы ехать на раут к графине Р. Она говорила, что графиня Р очень звала меня, что бывший тогда в Петербурге принц М еще с прошлого бала желал познакомиться со мной, только для этого и ехал на раут и говорил, что я самая хорошенькая женщина в России. Муж был на другом конце гостиной, разговаривая с кем-то. «Так что ж, едете, Мари?» — сказала кузина. «Это бы расстроило наши планы, а мы уложились», — отвечала я.
«Да ей бы лучше нынче же вечером съездить на поклон принцу», — с другого конца комнаты сказал муж раздраженно сдержанным тоном, которого я еще не слыхала от него.
«Ах, он ревнует! Вот в первый раз вижу», — засмеялась кузина. «Да ведь не для принца, Сергей Михайлович, а для всех нас, я уговариваю ее».
«Это от нее зависит,
холодно проговорил муж и вышел. Я видела, что он был взволнован больше, чем обыкновенно. Это мучило меня, и я ничего не обещала кузине. Только что она уехала, я пошла к мужу. Он задумчиво ходил взад и вперед и не видал и не слыхал, как я на цыпочках вошла в комнату. «Ему уже представляется милый Никольский дом», — думала я, глядя на него. «И утренний кофе в светлой гостиной, и его поля, мужики, и вечера в диванной, и ночные таинственные ужины. Нет, — решила я сама с собой, — все балы на свете и лесть всех принцев на свете отдам я за его радостное смущение, за его тихую ласку. Я хотела сказать ему, что не поеду на раут и не хочу, когда он вдруг оглянулся и, увидав меня, нахмурился и изменил кротко задумчивое выражение своего лица. Опять проницательность, мудрость и покровительственное спокойствие выразились в его взгляде. Он не хотел, чтобы я видела его простым человеком. Ему нужно было полубогом на пьедестале всегда стоять передо мной.
«Что ты, друг мой, ты хочешь ехать в субботу на раут?»
«Хотела, но тебе это не нравится. Да и все уложено», — прибавила я. Никогда он так холодно не смотрел на меня. Никогда так холодно не говорил со мной.
«Я не уеду до вторника и велю разложить вещи. Поэтому можешь ехать, коли тебе хочется. Сделай милость, поезжай. Я не уеду».
Как и всегда, когда он бывал взволнован, он нервно стал ходить по комнате, не глядя на меня. «Я решительно тебя не понимаю», — сказал я, стоя на месте и глазами следя за ним. «Ты говоришь, что ты всегда так спокоен?» Он никогда не говорил этого. «А чего ты так странно говоришь со мной? Я для тебя готова пожертвовать этим удовольствием, а ты как-то иронически, как ты никогда не говорил со мной, требуешь, чтобы я ехала».
«Ну что ж, ты жертвуешь, и я жертвую. Чего же лучше? Борьба великодушия? Какого же еще семейного счастья?»
В первый раз я слышала от него такие ожесточенно насмешливые слова. И насмешка его не пристыдила, а оскорбила меня. И ожесточение не испугало меня, а сообщилось мне. Он ли, всегда боявшийся фразы в наших отношениях, всегда искренний и простой, говорил это? И за что? За то, что я точно хотела пожертвовать ему удовольствием, в котором не могла видеть ничего дурного? И за то, что за минуту перед этим я так понимала и любила его? Роли наши поменялись. Он избегал прямых и простых слов, а я искала их. «Ты очень переменился», — сказала я, вздохнув. «Чем я провинилась перед тобой? Не раут, а что-то другое, старое есть у тебя на сердце против меня. Говори прямо, что это?» «Что-то он скажет», — думала я, с самодовольством вспоминая, что нечем ему было упрекнуть меня за всю эту зиму. Я вышла на середину комнаты, так что он должен был близко пройти мимо меня, и смотрела на него. «Он подойдет, обнимет меня, и все будет кончено», — пришло мне в голову. И даже жалко стало, что не придется доказать ему, как он не прав. Но он остановился на конце комнаты и поглядел на меня.
«Ты все не понимаешь?» — сказал он.
«Нет».
«Ну так я скажу тебе. Мне мерзко. В первый раз мерзко то, что я чувствую, и что не могу не чувствовать».
«Да что ж!» — со слезами негодования в глазах спросила я.
«Мерзко, что принц нашел тебя хорошенькую, и что ты из-за этого бежишь ему навстречу, забывая и мужа, и себя, и достоинство женщины, и не хочешь понять того, что должен за тебя чувствовать твой муж, ежели в тебе самой нет чувства достоинства. Напротив, ты приходишь говорить мужу, что ты жертвуешь, то есть показаться его высочеству для меня большое счастье, но я жертвую им.
Чем дальше он говорил, тем больше разгорался от звуков собственного голоса. И голос этот звучал ядовито, жестко и грубо. Я никогда не видела и не ожидала видеть его таким. Кровь прилила мне к сердцу. Я боялась, но вместе с тем чувство незаслуженного стыда и оскорбленного самолюбия волновало меня, и мне хотелось отомстить ему. «Я давно ожидала этого», — сказала я. «Говори, говори!»
«Не знаю, чего ты ожидала. Я мог ожидать всего худшего. Видя тебя каждый день в этой грязи, праздности, роскоши глупого общества. И дождался.
Стыдно за тебя. За твое унижение стыдно. Жертва.
А, так вот она, власть мужа, подумала я. Оскорблять и унижать женщину, которая ни в чем не виновата. Вот в чем права мужа. Но я не подчинюсь им. Нет, я ничем не жертвую тебе, проговорила я, чувствуя, как неестественно расширяются мои ноздри, и кровь оставляет лицо. Я поеду в субботу на раут, и непременно поеду.
И дай бог тебе много удовольствия. Только между нами все кончено, прокричал он в порыве уже несдержанного бешенства.
Я боялась и ненавидела его в эту минуту. Я пошла в свою комнату, где долго сидела одна и плакала. Когда я вечером вышла к чаю, и при С, который был у нас, встретилась с мужем, я почувствовала, что с нынешнего дня целая бездна открылась между нами. С спросил меня, когда мы едем. Я не успела ответить. «Во вторник», — отвечал муж.
«Мы еще едем на раут, графини Р. Ведь ты едешь?»
И я испугалась звука этого простого голоса и робко оглянулась на мужа. Глаза его смотрели прямо на меня. Взгляд их был зол и насмешлив. Голос был ровен и холоден. «Да», — отвечала я. Вечером, когда мы остались одни, он подошел ко мне и протянул руку.
«Забудь, пожалуйста, что я наговорил тебе».
Я взяла его руку. Дрожащая улыбка была у меня на лице, и слезы готовы были потечь из глаз. Но он отнял руку и, как будто боясь чувствительной сцены, сел на кресло довольно далеко от меня. «Неужели он все считает себя правым?» — подумала я, и готовые объяснения и просьба не ехать на раут остановились у меня на языке. Лицо его вдруг мне показалось старое и неприятно. Мы поехали на раут, и между нами, казалось, установились опять хорошие дружелюбные отношения. Но отношения эти были совсем другие, чем прежде. На рауте я сидела между дамами, когда принц подошел ко мне, так что я должна была встать, чтобы говорить с ним. Вставая, я невольно отыскала глазами мужа и видела, что он с другого конца залы смотрел на меня и отвернулся. Мне вдруг так стало стыдно и больно, что я смутилась и покраснела лицом и шеей под взглядом принца. Но я должна была стоять и слушать, что он говорил мне, сверху оглядывая меня. Разговор наш был недолг. Ему негде было сесть подле меня, и он верно почувствовал, что мне очень неловко с ним. Разговор был о прошлом бале, о том, где я живу лето и так далее. Отходя от меня, он изъявил желание познакомиться с моим мужем, и я видела, как они сошлись и говорили на другом конце зала. Принц верно что-нибудь сказал обо мне, потому что в середине разговора, улыбаясь, оглянулся в нашу сторону. Муж вдруг вспыхнул, низко поклонился и первый отошел от принца. И я тоже покраснела. Мне стыдно стало за то понятие, которое должен был получить принц обо мне и особенно о муже. Мне показалось, что все заметили мою неловкую застенчивость. Уж не знают ли они нашего разговора с мужем? Кузина довезла меня домой, и дорогой мы разговорились. И я не утерпела
и рассказала ей все, что было между нами по случаю этого несчастного раута. Она успокаивала меня, говоря, что это ничего не значащее, очень обыкновенная размолвка, которая не оставит никаких следов. Объяснила мне со своей точки зрения характер мужа, нашла, что он очень необщителен и горд стал. Я согласилась с ней, и мне показалось, что я спокойнее и лучше сама теперь стала понимать его. Но потом, когда мы остались вдвоем с мужем, этот суд о нем, как преступление, лежал у меня на совести. И я почувствовала, что еще больше сделалась пропасть, теперь отделявшая нас друг от друга.
Часть 6.
С этого дня совершенно изменилась наша жизнь и наши отношения. Нам уже не так хорошо было наедине, как прежде. Были вопросы, которые мы обходили, и при третьем лице нам легче говорилось, чем с глазу на глаз. Я сделалась нездорова перед отъездом, и вместо деревни мы переехали на дачу, откуда муж один поехал к матери. Без него мне было пусто, одиноко. Но когда он приехал, я увидала, что и он уже не прибавлял к моей жизни того, что прибавлял прежде. У каждого из нас явились свои отдельные интересы, заботы, которые мы уже не пытались сделать общими. Нас даже перестало смущать то, что у каждого есть свой отдельный, чуждый для другого мир. Исчезли совершенно его припадки веселья со мной, ребячество. Исчезли его всепрощение и равнодушие ко всему, прежде возмущавшее меня. Не стало больше этого глубокого взгляда, который прежде смущал и радовал меня. Не стало молитв, восторгов вместе. Мы даже не часто виделись. Он был постоянно в разъездах и не боялся, не жалел оставлять меня одну. Я была постоянно в свете, где мне не нужно было его. Сцен и размолвок больше не бывало между нами. Я старалась угодить ему, он исполнял все мои желания, и мы будто любили друг друга. Я знала очень хорошо, что это был мой муж. Не какой-нибудь новый, неизвестный человек, а хороший человек, мой муж, которого я знала как самое себя. Мне казалось, что это так и должно быть, и что между нами даже не было никогда других отношений. Когда он уезжал, особенно первое время, мне становилось одиноко, страшно. Я без него чувствовала сильнее значение для меня его опоры. Когда он приезжал, я бросалась ему на шею от радости, хотя через 2 часа совершенно забывала эту радость, и нечего мне было говорить с ним. Только в минуты тихой, умеренной нежности, которые бывали между нами, мне казалось, что что-то не то, что что-то больно мне на сердце. И в его глазах, мне казалось, я читала тоже. Мне чувствовалась эта граница нежности, за которую теперь он как будто не хотел, а я не могла переходить. Иногда мне это грустно было, но некогда было задумываться над чем бы то ни было. И я старалась забыть эту грусть, неясно чувствуемые перемены в развлечениях, которые постоянно готовы были мне. Светская жизнь сначала отуманившая меня блеском и лестью самолюбию, скоро завладела вполне моими наклонностями, вошла в привычки, наложила на меня свои оковы и заняла в душе все то место, которое было готово для чувства. Я никогда уже не оставалась одна сама с собой и боялась вдумываться в свое положение. Так прошло 3 года, во время которых отношения наши оставались те же, как будто остановились, застыли. В эти 3 года в нашей семейной жизни случились 2 важные события. Рождение моего 1-го ребенка и смерть Татьяны Семеновны. Первое время материнское чувство с такой силой охватило меня и такой неожиданный восторг произвело во мне, что я думала, новая жизнь начнется для меня. Но через 2 месяца, когда я снова стала выезжать, чувство это, уменьшаясь и уменьшаясь, перешло в привычку и холодное исполнение долга. Муж, напротив, со времени рождения нашего 1-го сына стал прежним кротким, спокойным домоседом и прежнюю свою нежность и веселье перенес на ребенка. Часто, когда я в бальном платье входила в детскую, чтобы на ночь перекрестить сына, и заставала мужа в детской, я замечала как бы укоризненный и строго внимательный взгляд его, устремленный на меня, и мне становилось совестно. Я вдруг ужасалась своего равнодушия к ребенку и спрашивала себя, неужели я хуже других женщин? Что же делать? Думала я. Я люблю сына, но не могу же сидеть с ним целые дни. Мне скучно, а притворяться я ни за что не стану. Смерть его матери была для него большим горем. Ему тяжело было, как он говорил, после нее жить в Никольском. А хотя мне и жалко было ее, и я сочувствовала горю мужа, мне было теперь приятнее и спокойнее в деревне. Все эти 3 года мы провели большую часть в городе. В деревню я ездила только раз, на 2 месяца. А на 3-й год мы поехали за границу. Мы проживали лето на водах. Мне было тогда 21 год. Состояние наше, я думала, было в цветущем положении. От семейной жизни я не требовала ничего сверх того, что она мне давала. Все, кого я знала, мне казалось, любили меня. Здоровье мое было хорошо, туалеты мои были лучшие на водах. Я знала, что я была хороша, погода была прекрасна, какая-то атмосфера красоты и изящества окружала меня, и мне было очень весело. Мне ничего не хотелось, я ни на что не надеялась, ничего не боялась, и жизнь моя, казалось, мне была полна, и на совести, казалось, было покойно. Из числа всей молодежи этого сезона не было ни одного человека, которого бы я чем-нибудь отличала от других, или даже от старого князя К, нашего посланника, который ухаживал за мной. Один был молодой, другой старый, один белокурый англичанин, другой француз с бородкой. Все они мне были равны, но все они были мне необходимы. Это были все одинаково безразличные лица, составлявшие радостную атмосферу жизни, окружавшую меня. Один только из них, итальянский маркиз Д, больше других обратил мое внимание своей смелостью в выражении восхищения передо мною. Он не пропускал никакого случая быть со мною, танцевать, ездить верхом, быть в казино и так далее, и говорить мне, что я хороша. Несколько раз я из окон видела его около нашего дома, и часто неприятный пристальный взгляд его блестящих глаз заставлял меня краснеть и оглядываться. Он был молод, хорош собой, элегантен, и главное, улыбкой и выражением лба похож на моего мужа, хотя и гораздо лучше его. Он поражал меня этим сходством, хотя в общем, в губах, во взгляде, в длинном подбородке, вместо прелести выражения доброты и идеального спокойствия моего мужа, у него было что-то грубое, животное. Я полагала тогда, что он страстно любит меня, и с гордым соболезнованием иногда думала о нем. Мой муж был знаком с ним и еще больше, чем с другими нашими знакомыми, держал себя холодно и высокомерно. К концу сезона я заболела и 2 недели не выходила из дома. Когда я в первый раз после болезни вышла вечером на музыку, я узнала, что без меня приехала давно ожидаемая и известная своей красотой леди С. Около меня составился круг, меня встретили радостно, но еще лучше круг составлен был около приезжей львицы. Все вокруг меня говорили только про нее и ее красоту. Мне показали ее, и действительно, она была прелестна. Но меня неприятно поразило самодовольство ее лица, и я сказала это. Мне в этот день показалось скучно все, что прежде было так весело. На другой день леди С. устроила поездку в замок, от которой я отказалась. Почти никто не остался со мной, и все окончательно переменилось в моих глазах. Все и все мне показались глупы и скучны. Мне хотелось плакать, скорее кончить курс и ехать назад в Россию. В душе у меня было какое-то нехорошее чувство, но я еще себе не признавалась в нем. Я оказалась слабою и перестала показываться в большом обществе. Только утром выходила изредка одна пить воды или с М, своей русской знакомой, ездила в окрестности. Мужа не было в это время. Он поехал на несколько дней в Гейдельберг, ожидая конца моего курса, чтобы ехать в Россию, и изредка приезжал ко мне. Однажды леди С. увлекла все общество на охоту, а мы с М. после обеда поехали в замок. Мы разговорились серьезно, как не говорили никогда. М., которую уже я давно знала, в первый раз представилась мне теперь хорошую, умную женщину, с которой можно говорить все и с которой приятно быть другом. Мы говорили про семью, детей, про пустоту здешней жизни. Нам захотелось в Россию, в деревню. И как-то грустно и хорошо стало. В стенах замка было тенисто, свежо. Вверху по развалинам играло солнце. Слышны были чьи-то шаги и голоса. Из двери, как в раме, виднелась прелестная, но холодная для нас, русских, баденская картина. Мы сели отдохнуть и молча смотрели на заходящее солнце. Голоса послышались явственнее, и мне показалось, что назвали мою фамилию. Я стала прислушиваться и невольно расслышала каждое слово. Голоса были знакомые. Это был маркиз Д и француз, его приятель. Они говорили про меня и про леди С. Француз сравнивал меня и ее и разбирал красоту той и другой. Он не говорил ничего оскорбительного, но у меня кровь прилила к сердцу, когда я расслышала его слова. Он подробно объяснял, что было хорошего во мне и что хорошего в леди С. У меня уже был ребенок, а леди С. было 19 лет. У меня коса была лучше, но зато у леди стан был грациознее. Леди — большая дама, тогда как ваша, — сказал он, — так себе, одна из этих маленьких русских княгинь, которые так часто начинают появляться здесь. Он заключил тем, что я прекрасно делаю, не пытаясь бороться с леди С, и что я окончательно похоронена в Бадене. «Ежели только она не захочет утешиться с вами», — прибавил он с веселым и жестоким смехом. «Ежели она уедет, я поеду за ней», — грубо проговорил голос с итальянским акцентом. «Счастливый смертный! Он еще может любить!» — засмеялся француз. «Я не могу не любить. Без этого нет жизни. Делать роман из жизни одно. Что есть хорошего? И мой роман никогда не останавливается в середине, и этот я доведу до конца». «Желаю успеха, друг мой», — проговорил француз. Дальше мы уже не слыхали, потому что они зашли за угол, и мы с другой стороны услыхали их шаги. Они сходили с лестницы и через несколько минут вышли из боковой двери и весьма удивились, увидав нас. Я покраснела, когда маркиз Д. подошел ко мне, и мне страшно стало, когда, выходя из замка, он подал мне руку. Я не могла отказаться, и мы сзади М, которая шла с его другом, пошли к коляске. Я была оскорблена тем, что сказал про меня француз, хотя втайне сознавала, что он только назвал то, что я сама чувствовала. Но слова маркиза удивили и возмутили меня своей грубостью. Меня мучила мысль, что я слышала его слова, и, несмотря на то, он не боится меня. Мне гадко было чувствовать его так близко от себя. И, не глядя на него, не отвечая ему, и стараясь держать руку так, чтобы не слыхать его, я торопливо шла за М и французом. Маркиз говорил что-то о прекрасном виде, о неожиданном счастье встретить меня и еще что-то, но я не слушала его. Я думала в это время о муже, о сыне, о России. Чего-то мне совестно было, чего-то жалко, чего-то хотелось. Я торопилась скорее домой, в свою одинокую комнату в отеле, чтобы обдумать все то, что только сейчас поднялось у меня в душе. Но М шла медленно, до коляски было еще далеко, и мой кавалер, мне показалось, упорно уменьшал шаг, как будто пытаясь останавливать меня. «Не может быть», — подумала я, и решительно пошла скорее. Но положительно он удерживал меня и даже прижимал мою руку. М завернула за угол дороги, и мы были совершенно одни. Мне стало страшно. «Извините», — сказала я холодно и хотела высвободить руку, но кружево рукава зацепилось за его пуговицу. Он, пригнувшись ко мне грудью, стал отстегивать его, и его пальцы без перчатки тронули мою руку. Какое-то новое мне чувство, не то ужаса, не то удовольствия, морозом пробежало по моей спине. Я взглянула на него с тем, чтобы холодным взглядом выразить все презрение, которое я к нему чувствую. Но взгляд мой выразил не то. Он выразил испуг и волнение. Его горящие влажные глаза подле самого моего лица страстно смотрели на меня, на мою шею, на мою грудь. Его обе руки перебирали мою руку выше кисти. Его открытые губы говорили что-то. Говорили, что он меня любит, что я все для него. И губы эти приближались ко мне, и руки крепче сжимали мои и жгли меня. Огонь пробегал по моим жилам. В глазах темнело. Я дрожала, и слова, которыми я хотела остановить его, пересыхали в моем горле. Вдруг я почувствовала поцелуй на своей щеке, и вся дрожа и холодея остановилась и посмотрела на него. Не в силах ни говорить, ни двигаться, я, ужасаясь, ожидала и желала чего-то. Все это продолжалось одно мгновение, но это мгновение было ужасно. Я так видела его всего в это мгновение. Так понятно мне было его лицо. Этот видневшийся из-под соломенной шляпы крутой низкий лоб, похожий на лоб моего мужа. Этот красивый прямой нос с раздутыми ноздрями. Эти длинные, остро припомаженные усы и бородка. Эти гладко выбритые щеки и загорелая шея. Я ненавидела, я боялась его. Такой чужой он был мне. Но в эту минуту так сильно отзывалось во мне волнение и страсть этого ненавистного чужого человека. Так непреодолимо хотелось мне отдаться поцелуем этого грубого, красивого рта, объятием этих белых рук с тонкими жилами и с перстнями на пальцах. Так тянуло меня броситься, очертя голову в открывшуюся вдруг притягивающую бездну запрещенных наслаждений. «Я так несчастна», — думала я, — «пускай же еще больше и больше несчастий собирается на мою голову». Он обнял меня одной рукой и наклонился к моему лицу. «Пускай, пускай еще и еще накопляется стыд и грех на мою голову». «Я люблю вас», — прошептал он голосом, который был так похож на голос моего мужа. Мой муж и ребенок вспомнились мне как давно бывшие дорогие существа, с которыми у меня все кончено. Но вдруг В это время из-за поворота послышался голос М, которая звала меня. Я опомнилась, вырвала свою руку и, не глядя на него, почти побежала к ней. Мы сели в коляску, и я тут только взглянула на него. Он снял шляпу и спросил что-то, улыбаясь. Он не понимал того невыразимого отвращения, которое я испытывала к нему в эту минуту. Жизнь моя показалась мне так несчастна. Будущее так безнадежно, прошедшее так черно. М говорила со мной, но я не понимала ее слов. Мне казалось, что она говорит только из жалости, чтобы скрыть презрение, которое я возбуждаю в ней. Поцелуй стыдом жег мне щеку, и мысль о муже и ребенке была мне невыносима. Оставшись одна в своей комнате, я надеялась обдумать свое положение, но мне страшно было одной. Я не допила чаю, который мне подали, и сама, не зная зачем, с горячечной поспешностью стала тотчас же собираться с вечерним поездом в Гейдельберг к мужу. Когда мы сели с девушкой в пустой вагон, машина тронулась, и свежий воздух пахнул на меня в окно, я стала опоминаться и яснее представлять себе свое прошедшее и будущее. Вся моя замужняя жизнь со дня переезда нашего в Петербург вдруг представилась мне в новом свете и укором легла мне на совесть. Я в первый раз живо вспомнила наше первое время в деревне, наши планы. В первый раз мне пришел в голову вопрос, какие же были его радости во все это время, и я почувствовала себя виноватой перед ним. Но зачем он не остановил меня? Зачем избегал объяснений? Зачем оскорбил? Спрашивала я себя. Зачем не употребил свою власть любви надо мной? Или он не любил меня? Но как бы он не был виноват, поцелуй чужого человека вот тут стоял на моей щеке, и я чувствовала его. Чем ближе и ближе я подъезжала к Гейдельбергу, тем яснее воображала мужа, и тем страшнее мне становилось предстоящее свидание. «Я все скажу ему, все выплачу перед ним слезами раскаяния», — думала я, — «и он простит меня». Но только я вошла в комнату к мужу и увидела его спокойное, хотя и удивленное лицо, я почувствовала, что мне нечего было говорить ему, не в чем признаваться и не в чем просить его прощения. Невысказанное горе и раскаяние должны были оставаться во мне.
«Как это ты вздумала? А я завтра хотел к тебе ехать».
Но, всмотревшись ближе в мое лицо, он как будто испугался.
«Что ты? Что с тобой?»
«Ничего», — отвечала я, едва удерживаясь от слез. «Я совсем приехала. Поедем хоть завтра домой, в Россию». Он довольно долго, молча и внимательно посмотрел на меня.
«Да расскажи же, что с тобой случилось?»
Я невольно покраснела и опустила глаза. В глазах его блеснуло чувство оскорбления и гнева. Я испугалась мыслей, которые могли прийти ему, и силой притворства, которые я сама не ожидала в себе, сказала: «Ничего не случилось. Просто скучно и грустно стало одной. И я много думала о нашей жизни и о тебе. Уж так давно я виновата перед тобой. За что ты ездишь со мной туда, куда тебе не хочется? Поедем в деревню. И навсегда». И слезы навернулись мне на глаза.
«Ах, мой друг, уволь от чувствительных сцен. А что ты в деревне хочешь, это прекрасно, потому что и денег у нас мало. А что навсегда, так это мечта. Я знаю, что ты не уживешься там. А вот чаю напейся, это лучше будет», — заключил он, вставая, чтобы позвонить человека.
Мне представлялось все, что он мог думать обо мне, и я оскорбилась теми страшными мыслями, которые приписывала ему, встретив неверный и как будто пристыженный взгляд, устремленный на меня. «Нет, он не хочет и не может понять меня». Я сказала, что пойду посмотреть ребенка, и вышла от него. Мне хотелось быть одной и плакать, плакать, плакать.